Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 20 декабря, 13 часов 1 минута, город Москва. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». И мы начинаем Переделкино. Радио Телс, соответственно, продолжает свое вещание. И вот мы уже все ближе и ближе к Рождеству придвигаемся. И я вот начну свои, наверное, размышления такие рождественские. Мы в церкви уже тоже начали, потому что вот такое время очень хорошее. Перед Рождеством, когда мы думаем о празднике, вот, как бы, идя к таким долгим выходным, это, конечно, хорошая возможность для нас побыть в каком-то созерцании, наблюдении, там, почитать что-нибудь приятное, посидеть с блокнотиком, вот, почитать какие-нибудь стихи приятные, ну, священные писания, кто может это делать, почитать. И я сегодня хочу прочитать вам тот отрывок из священного писания, который я обязательно... Ну, возвращаюсь каждое Рождество и, в принципе, подумываю о нем довольно много времени. Это из послания к евреям, 2 глава. И это, вот, скажем так, та часть о величии человека на самом деле, которая, ну, она просто невероятная, надежда Бога или вера Бога в человека. Ну, вот, потому что один из заявленных таких вот вещей, да, который говорит церковь, и вот Антоний Суржский это очень хорошо сформулировал, да, что Бог верит в человека, что человек, он способен выйти к свету, способен преобразиться, способен, скажем так, в своей жизни воплотить эту великую истину, да, вот Бог воплотился, чтобы человек обожился. И вот этот отрывок для меня из послания к евреям, 2 главы, вот с 5 по 18 стих мы будем читать, это, наверное, вот как раз-таки отрывок прямо про это. Ну, давайте прочитаем, я немножко поясню его, и затем мы будем как-то тезисно, наверное, говорить обо всем об этом, потому что мне не хочется давать все ответы на вопросы, а хочется как-то вот вбросить какие-то вектора для нашего с вами размышления, потому что наш личный опыт получения ответов на какие-то вопросы, получения какой-то правды внутренней, он намного важнее, чем все, что я могу вам здесь рассказывать и наотвечать. Ну, давайте читать. Послание к евреям, 2 глава, 5 стих. «Будущую вселенную, о которой мы говорим, Бог подчинил не ангелам, но где-то некто засвидетельствовал. Кто такой человек, что ты переживаешь о нем? Кто такой сын человеческий, что ты заботишься о нем? Ты немного умолил его перед ангелами, ты увенчал его славою и честью, ты все подчинил под ноги его. Бог все покорил человеку, не оставив ничего непокоренным ему. Но сейчас, пока мы не видим, что человеку все подчинено, однако мы видим, что Иисус, который действительно был поставлен немного ниже ангелов, сейчас увенчан славой и честью, потому что претерпел смерть. По благодати Божией к нам Он вкусил смерть для каждого или за каждого человека. Надлежало, чтобы Бог, приводящий все множество своих сынов в славу, для которого и благодаря которому все существует, проведя через страдания, сделал зачинателя их спасения совершенным. Потому что и тот, кто освящает, и те, кто освящается им, все дети одного Отца. И поэтому Иисус не стыдится называть их братьями. Он говорит: «Я возвещу твое имя братьям моим, и посреди собрания тебя восхвалю». И еще он говорит: буду полагаться на него, и еще вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети имеют плоть и кровь, то и он сам получил физическое тело, чтобы своей смертью лишить силы того, кому принадлежит власть над смертью, то есть дьявола, и освободить тех, кто всю жизнь находился в рабстве у страха перед смертью. Ведь не ангелам он помогает, а потомкам Авраама. Для этого Христу надо было во всем стать таким, как его братья, чтобы быть милосердным и верным в служении Богу первосвященником для умилостивления за грехи народа. Он сам пострадал, перенося искушения, и может теперь помочь тем, кто встречает искушения в жизни. Ну, может быть, такой вот текст, он как-то сложен для восприятия первого, вот особенно в прочтении. Я немножко поясню, о чем здесь говорится. Здесь говорится о удивительном отношении Бога к человеку, о величии человека. Да, вот автор и задается этим вопросом: кто такой человек, что ты переживаешь о нем? Кто такой сын человеческий, что ты заботишься о нем? Ты немногим уволил его перед ангелами, но дал ему славу и честь, ты все подчинил под ноги его. Да, это интересно, что здесь дважды говорится сначала о том, что Бог подчинил вселенную не ангелам, а людям, и потом говорится, что Бог будет все во всем, да, вот когда Иисус совершит дело искупления и отдаст вот это все вселенную Богу под водительство и руководство. И в каком-то смысле мы с вами разделяем вот это удивительное стояние Бога перед вселенной, что так же, как Богу покорено будет все во всем, так же и нам рядом с Ним будет покорено все во всем. И автор говорит, что это еще не произошло, этого еще не видно. Но мы видим вот что, да, вот в 9 стихе мы читаем: «Однако мы видим, что Иисус, который действительно был поставлен немного ниже ангелов, сейчас увенчан славою и честью, потому что претерпел смерть». И это удивительно, что крест и воскресение Иисуса Христа – это знамение того, что Бог не отказался от своего потрясающего изначального плана. Апостол Павел называет его Евангелием блаженного Бога, да, вот в Тимофея 1.11. Это удивительное Евангелие блаженства. Мы понимаем, что Богу было так прекрасно в общении Триединства, и Бог от своего избытка, от своей полноты, от своей глубины, от своей любви создал кого-то еще, чтобы вот, ну, в данном случае человек мог войти во все богатство жизни, торжества, ну, вот, блаженство, великолепие, которое имеет в себе Бог. В этом смысле вот Андрей Рублев, да, который написал потрясающую икону Троица, где сидит Отец, Сын и Дух Святой, где на столе между ними лежит вот эта чаша, там голова Агнца, который готов взять на себя все грехи мира, и вот их круг как бы раскрыт для четвертого, для того, кто смотрит на икону. Да, чтобы мы не просто посмотрели вот на икону, а чтобы мы стали в позицию, да, замыкая этот круг. Это удивительное, потрясающее вот выражение тех смыслов, которые несет в себе христианство, что человек, он как бы замыкает этот потрясающий круг полноты божественного бытия. И здесь, в этом отрывке, Иисус наш старший брат, да, это ведь потрясающая реальность, да, он говорит, что я воспою имя твое братьям моим посреди собрания. И в этом смысле мы можем сказать, что каждый раз, когда церковь собирается вместе прославлять Бога, и мы поем Ему в песни, песни становятся молитвами, и так же, как в Ветхом Завете исповедано было, что святый, живущий среди словословия израильского, да, то есть вот именно в словословии народа своего, в литургическом вот этом действии общего собрания, когда читается слово, потом поется, там псалмы, да, вот как это было левитами сделано, Бог открывает свое присутствие для народа. И вот в этом смысле Иисус говорит то же самое, и автор послания к евреям фиксирует то же самое. Вот. И вот эта потрясающая реальность, что Иисус становится нашим старшим братом, он Бог, да, он Спаситель, но он еще и наш старший брат. И мы говорим, что величина божественной жизни и божественной любви достигает таких пределов, что Бог любит каждого из нас сегодня точно так же, как Он любит Своего Сына Иисуса Христа. Это великое таинство, в которое мы входим всю, наверное, свою жизнь. Вот. Неудивительно, что авторы посланий новозаветных всегда говорили о христианстве как о жизни возлюбленного человека. Да, вот Иоанн об этом многом писал, возлюбленные. «Если так возлюбил нас Бог, то будем любить друг друга». Вот. Поэтому вот здесь видна удивительная величина человека, человек, который принимает вот эту божественную полноту, ведь замысел был таков, что человек на земле делает то, что Бог делает во вселенной, мы становимся сотворцами, да, и в общении с Богом делаем то, что Бог делает для всего мира, но потом грех расколол эту реальность, человек вот покусился на это искушение быть как Бог, не будучи в гармонии и послушании с Богом. И вот здесь, в этом тексте, мы видим, что Иисус приходит, да, вот в 14 стихе, как дети имеют плоть и кровь, то и Он сам получил физическое тело, чтобы своей смертью лишить силы того, кому принадлежит власть над смертью, то есть дьявола, и освободить тех, то есть нас с вами, кто всю жизнь находился в рабстве у страха перед смертью. Ведь не ангелам он помогает, а потомкам Авраама, да, то есть духовным детям своим. И сегодня Иисус, воскресший на небе, он первосвященник нашего исповедания. И этот потрясающий отрывок заканчивается такими стихами. «Для этого Христу надо было во всем стать таким, как его братья, то есть как мы, чтобы быть милосердным и верным в служении Богу первосвященником для умилостивления за грехи народа, потому что он сам пострадал, перенося искушения, и может теперь помочь тем, кто встречает искушения в жизни». Да, вот это потрясающий момент, что Иисус, который победил всех наших врагов, смерть, грех дьявола, сейчас в своем первосвященническом служении он постоянно снимает вот этот вот барьер, который возводит наши грехи по отношению к Богу, потому что я еще раз хочу повторить, да, вот грех, как такое вот понятие более широкое, ну, хамартия, да, вот в греческом языке, это не попадание в цель или неспособность быть самими собой. И вот грех, что он украл у человека возможность быть самим собой и в контакте с собственной глубиной, красотой, тем божественным и прекрасным, что вложено вот в глубину каждого из нас. И мы потеряли контакт с Богом, как с источником жизни. Да, вот есть такое старое слово «энтузиаст». Вот, сейчас его почему-то не используют, мы говорим о творчестве, мы говорим о вдохновении, то есть как-то отходим, потому что энтузиазм, да, это «интеос» с греческого языка, то есть человек, который пребывает в творческой божественной энергии, из которой он творит, человек, который способен творить из живого контакта какого-то с Всевышним. И в этом смысле, ну, мы становимся деятельными людьми, какими-то прекрасными людьми, замечательными людьми. И сегодня, ну, об этом говорят как о людях, находящихся в потоке, которые творят, и они забывают вообще про все, они охвачены своей вот деятельностью, своими какими-то мыслями, и они создают удивительные вещи, некоторые из которых практического применения не имеют, но из этих бесполезных вещей, так сказать, на земле, и состоит вечность. Вот. И вот о чем этот удивительный отрывок. И этими мыслями еще задавался Давид. Да, в 138-м псалме он говорил, что «велико для меня ведение твое, хочу постигнуть, но не могу войти вот в эту красоту и величие множества прекрасных мыслей Бога о человеке». И вот в это Рождество, друзья, давайте мы будем входить в это удивительное величие прекрасных мыслей Бога о нас. И это не просто какие-то, да, вот психологические истины, позитивные истины, какие-то красивые истины. Это бытийные реальности. Так же, как вот, что мы говорим в христианстве, наверное, в подлинном христианстве, в таком. Писание — это не книга советов каких-то, да, вот такие там, вот делай так, и будет тебе хорошо. Не книга афоризмов. Сейчас очень много афоризмы любят в социальных сетях. Это не книга красивых слов, хотя и афоризмы, и советы, и красивые слова никто не отменял. Дело в другом, что это вот все вот эти афоризмы, советы, они указывают на некую реальность Царствия Божьего, которая сегодня лежит с нами, да, и в Рождестве мы произносим это потрясающее имя Божие Иммануил, то есть Бог с нами. Бог, который живет в ранах этого мира, Бог живет в противоречиях этого мира, Бог, который стоит как первосвященник и приносит жертвы за наши грехи, когда, наверное, нам самим, да, вот иногда бывает, что мы упираемся в какие-то темные свои части, мы не можем их преодолеть, и ведь сам факт Рождества, Бог пришел к людям, когда они его об этом не особенно просили, он понимал, что без его божественного вмешательства у человека ничего не получится. И, наверное, самое прекрасное и необходимое для нас — это преодолеть свой страх. Страх перед непознанным, страх перед непонятным, страх перед неожиданным, даже как-то случайным, иногда расшатывающее наше, ну, такое вот маленькое благоденствие. Как в рождественской истории, там, у Матфея в первой главе мы читаем такие замечательные слова. После того, как Иосиф узнал, что Мария забеременела, и, конечно, ни о каком там рождении от Духа Святого не могло быть и речи, в те времена таких категорий просто не существовало, вот, что Бог никогда не рождался в человеке, Святой Дух никогда этого не делал, об этом никто не знал, и Иосиф вот принимал решение совершенно, ну, скажем так, решение мужественного, доброго человека, чтобы не опозорить свою будущую жену. Он хотел не придавать этому всему огласке и просто отпустить ее с миром. И после того, как он решился на этот мужественный поступок, ну, скажем так, в ущерб себе, да, Бог является к нему во сне через ангела и говорит: «Иосиф, сын Давидов, не бойся взять Марию в жены, потому что младенец, что в ней, от Духа Святого». Да, и вот это очень удивительный лейтмотив такой. «Не бойся взять Марию в жены, потому что то, что происходит от Духа Святого». И вот Андрей Михайлович Тавров, я надеюсь, что он как-то в следующих эфирах появится, он хотел, чтобы он сегодня попал, но он не смог быть в эфире. У него есть такая замечательная книга «Нулевая строфа», в которой есть такой вот раздел, называется «Врата» или «Двери рая», где он говорит, что вот такие вещи очень, не очень приятные, там, как страх, как горе, ну, он больше говорит, конечно, о страхе, становятся вратами в рай. Потому что вот здесь Иосифу нужно было не бояться того, что все люди боятся, из-за тех объяснений, которые ему дал Бог. Да, то есть давайте еще вот посмотрим на эту историю. Представьте вот его ситуацию, да, вот у него жена вдруг беременная, они еще даже как бы ничего, свадьбы не было, он только собирался брать Марию в жены, и вдруг вот эта вот беременность, по-человечески его бы там, ну, мало кто понял, вот так же, как и сегодня, ну, сегодня, наверное, может быть, и больше это поймут. И вот из всех объяснений, которые он получил, не бойся, потому что это происходит по велению Духа Святого. И Бог начал свою тайную работу, которую ты не видишь, не понимаешь и объяснить не сможешь. И знаете, вот это потрясающая ваша реальность такая, в которой иногда очень трудно поверить. Да, вот не бояться непостижимого, для нас неуправляемого. Не пытаться понять вот то, что понять пока невозможно, но при всем при этом выбирать жизнь и выбирать любовь. Он как бы говорит нам: Господь, не бойся противоречивости жизни, не бойся беспомощности, потому что если то, что происходит от Бога, то Бог дал сил, даст сил жить. Вот. Потому что если Он пребывает в твоей жизни, то Он пребывает и в ранах, и в боли, и в ее непонятности. И, наверное, самый такой вот тезис, который мы заявляем в христианстве, и который иногда очень сложно поверить, что для Бога наша нестройность жизни не помеха. Да, ведь это мы нуждаемся в каких-то совершенных идеальных обстоятельствах. Бог в этих совершенных обстоятельствах не нуждается, чтобы творить свою волю, свои чудеса. И фактически для нас вот такие страшные моменты, болевые моменты – это ворота в чудо, ворота в Царствие Небесное, ворота в жизнь вечную. Но тут вот нам как-то важно сохранить вот это доверяющее сердце, способное положиться на Его любовь. Потому что Богу от нас больше ничего не нужно. И, по сути дела, в каждых таких вот неприятных обстоятельствах, обстоятельствах страха, там, какой-то грусти, вот, каких-то еще там эмоциональных вещей, нам очень важно не впадать сразу в какие-то глубинные такие вот состояния боязни, а попытаться из любящего, доверяющего Богу сердца, той вот части нашей, которая может доверять Богу, на все это посмотреть и принять ту реальность, которая сегодня с нами происходит. Почему? Потому что, может быть, вот нестройность этой всего происходящего, так сказать, вот это перекрестие креста, когда нас растягивает на разные стороны, и есть тот самый важный момент, потому что на самом деле мы с вами исповедуем ведь потрясающего Бога. Бог, который воскрешает мертвецов и называет несуществующее как существующее. Да, вот это удивительное исповедание, которое у нас есть. Ну, вот послание к Римлянам 4:17, оно написано, вот как апостол Павел пишет об этом. «Авраам наш отец перед Богом, которому он поверил, перед Богом, оживляющим мертвых и говорящих о том, чего еще нет, как будто оно уже есть». Да, вот это вот удивительное исповедание. И, конечно, речь идет о воскрешении мертвых, ну, давайте скажем, духовно мертвых вещей. Или можно говорить так, как мы в Римлянах 8:28 говорим, что для любящих Бога, призванных по Его изволению, все содействует ко благу. Да, то есть Бог способен искупить или обратить нам во благо всю непонятность и противоречивость нашей с вами жизни. Это вот, наверное, величайшее исповедание, которое мы можем исповедовать, произнося имя Бога как Эммануил. И поэтому нам не надо спешить отворачиваться, отвлекаться или обезболивать какие-то негативные сигналы, приходящие в нашу жизнь. Почему? Потому что это датчики. И нам нужно понять вообще, о чем эти датчики говорят. Есть такое слово «убедить». Его Павел очень часто использует, ибо я уверен там или убежден, да, что начавший вас дело будет совершать его до дня Иисуса Христа. Или я убежден, да, вот как Римлянам заканчивается 8 глава, что ни смерть, там, ни ад, ни высшее, ни низшее не смогут ни остановить, ни лишить вас любви Божией. Вот это слово «убедить», если так вот его разбирать на смысловые значения, «побыть у беды». Да, убедить, убеды. И вот в эти моменты какие-то негативные нам не нужно спешить, нужно понять, о чем они нам сигналят. И в этом смысле это как приборная доска, потому что вот я еду на машине, загорается у меня датчик масла, я могу, конечно, его закрыть, не обращать на него внимания, помолиться, чтобы Бог исцелил мою машину и поехать. Да, но мы понимаем, что если датчик начал сигналить, я ничего не сделал, машина сломается. Или, например, если я услышал какой-то стук, да, и я опять-таки не обращаю на это внимания, еду дальше, это просто вопрос времени, когда я доезжу с таким положением вещей. Но в жизни мы не всегда, нам не всегда хватает такой вот, ну, духовной простоты. Ты получаешь какие-то негативные сигналы, обрати внимание, о чем они сигналят. Потому что боль — это вот эта приборная доска. Наши эмоции — это приборная доска. И почаще задаваясь вопросом, да, вот что я чувствую там сегодня, вчера, там, что я буду чувствовать завтра, что я чувствую утром, что я чувствую вечером. Вот, опознавая эти чувства, определяя их, называя их, проживая их, пытаясь понять, про что эти чувства, мы можем как раз-таки вот начать такой вот этот внутренний процесс убеждения или опознания, что вообще происходит. И вот Андрей Михайлович в своей статье очень хорошо написал то, о чем я тоже думаю какое-то вот последнее время. Вот об этой способности Бога обращать зло в добро. Смотрите, как он написал. И еще. Отчего нас распятие сначала только ужасает? Но когда мы начинаем вдуматься в том, что на нем произошло, погружаться в это страшное событие всей глубиной своего сердца, то происходит невероятное. Мучительная казнь преображается в послание божественной любви. Любви, преодолевающей смерть, муки и унижение, и становится вестью небывалой красоты и мощи, вестью о вечной жизни, которой мы призваны, вестью о любви Бога. Когда мы вмещаем в себя ужас распятия и не бежим от него, как не бежала от него Мария, выстояв у креста до конца, он, этот ужас, этот смертельный страх, оборачивается божественной красотой и радостью. Переходит в переживание воскресения, которое дает обратный смысл всему, что произошло, и не только на Голгофе, но во всей истории этого мира. Это вот тоже, о чем написал в «Хронике Нарнии» Клайв Льюис, да, вот когда Аслан там умирает, и его кровь попадает на жертвенник, он раскалывается, по-моему, и вот там произносятся такие слова, это древняя магия, когда невинный страдает, добро, зло побеждается. И вот здесь про это же, да, вот в христианстве это самый вот такой необычный для сознания обывательского символ, вот Христос на кресте, да, и вот это огромный мотив в искусстве, там и пиета, когда мать оплакивает своего сына, да, вот в Ватикане, я помню, я стоял перед ней, я был просто поражен перед этой пиетой, вот, все картины, которые запечатляют для нас вот эти распятия, станции креста, да, вот в католической традиции, когда вот эти стояния есть на Голгофском пути. Эти вот эти удивительные вещи, которые нам вот эту магию помогают понять, что как это так, да, что в немощи великий Бог победил зло. И в этом смысле для нас взять свой крест — это не просто там «я страдала, страданула», это не просто покорение злу, да, вот поднятие таких вот лапок своих немощных, чтобы зло побеждало. Нет, взять свой крест для нас — это и есть вот это повторение древней магии, что зло побеждается, когда невинный страдает. Страдает, чтобы остановить зло, это первое, остановить зло на себе. Потом, чтобы не стать частью этого зла. И в-третьих, чтобы это зло не умножать. Потому что когда мы отвечаем злом на зло, было зло одно, стало зло два. Когда мы, скажем так, страдаем и получаем зло, и начинаем на это зло реагировать, и начинаем с ним как-то вот бороться или там его ругать, понимаете, мы все равно умножаем зло, и мы в каком-то смысле становимся его частью. Поэтому для нас вот это принятие силы не разрушать других, а спасать. Ведь Иисус пошел на крест и страдал не для того, чтобы других там разрушить, а для того, чтобы других спасти. Это когда мы учимся выигрывать в жизни так, чтобы никто не проигрывал. Когда мы начинаем получать силу не переделывать жизнь, не поворачивать реки вспять, да, как у нас там в СССР делали, но получаем силу преображать и наполнять смыслом реальность через наше добро и любовь. И вот в этом смысле рождественская правда, тайна – это когда Бог получает силу исцелить этот мир, спасти этот мир. И эта правда действует уже сейчас, она не будет совершаться, ну, там, после конца царствия тьмы, да, когда наступит действительно вот эта великая полнота божественная, и Бог будет всем во всем, как говорил апостол Павел там в послании к Коринфянам в 15 главе, в пасхальной главе, тогда, да, вот, вся потенция этой великой правды, она раскроется. Но сегодня эта же самая спасительная сила действует и сейчас. И суть этого спасения – победа над злом, его уничтожение. И человек, принимающий способность быть исцеленным от греха. В этом смысле покаяние или преображение – это включение в этот процесс исцеления. Это очень страшный процесс для нашего ветхого человека. Но вот как покаяние, что преображение – это такой важный процесс, в котором, сталкиваясь со страхом, сталкиваясь с болью, сталкиваясь с какими-то негативными вот аспектами себя, мы выбираем, на самом деле реально выбираем, каким для нас будет Бог, какой будет для нас жизнь и каким будем для всего этого мы. Это, так сказать, наша точка входа в жизнь, в чудо, в исцеление. Потому что вот как происходит вот, преображение, исцеление, покаяние? Это божественный обмен. Наша тьма, наша болезнь греховная меняется на богатство его жизни. И тут, знаете, очень важно для нас, для всех, вот почему мы как-то и занимаемся этим покаянием, и саморефлексией, и смотрим на себя, потому что, чтобы по-настоящему покаяться от чего-то, избавиться, нам нужно понять скрытую выгоду, которую мы получаем в своем греховном поведении. И в этом смысле духовность у нас наступает не через добавление чего-то большего, а через освобождение больше места для Бога. Ну, например, если я живу там какой-то ложью и получаю от нее выгоду, понимаете, мне нужно изобличить эту выгоду, отказаться от лжи, и тогда на это место придет правда. Если у меня есть какой-то, ну, скажем так, аспект моего взаимодействия с реальностью, ну, ложный или неправильный, там, ну, или я из позиции там, жертвы постоянно действую, да, я говорю, я пострадал и право имею, вы там все плохие, буду жить как хочу. Нам нужно извлечь вот именно вот это зерно правды, которое говорит, почему я так живу, почему я не хочу переключаться на добро, на любовь, да, и жить от добра, от любви, а не жить вот этой своей «я страдала-страданула», как у Федора Михайловича Достоевского нашего, «я пострадал и право имею». Да, вот сколько людей сегодня в такой позиции жертвы находятся, а там где-нибудь на Западе, ну, в Америке, где там система судебная поинтереснее, и люди еще очень много денег этим зарабатывают, и мы видим, сколько там проблем сейчас, там иммигранты, которые страдали, они теперь отвоевывают свои права, афроамериканцы, которые страдали, они отвоевывают свои права, женщины, которые страдали, сейчас они отвоевывают свои права там, через феминизм, там, люди потерянной ориентации, которые страдали, сейчас они отвоевывают свои права, да, и вот начинаются вот эти вот вещи очень страшные. И пока вот эта ложь не изобличена, то истина будет подчинена лжи, и Бог будет использоваться для того, чтобы, ну, вот как-то одни побеждали, а другие погибали. И вот в Иисусе Христе мы этой логики не видим, в Рождестве мы этой логики не видим, на кресте мы этой логики не видим. Но то, что нам нужно увидеть, это наше ложное «я». Я вот еще из статьи Андрея Михайловича прочитаю, потому что это очень важные слова, которые нам нужно в себе увидеть, потому что каждый из нас несет и образ, и подобие Божие, и несет наше личное эго, которому страшно умирать на божественных путях. Вот почему мы даже с вами иногда прожить 21 день без ворчания не можем, потому что многие видели, наверное, вот эти красные такие веревочки на запястье. Если убирать всякие такие супердуховные смыслы, это просто когда человек говорит, вот 21 день я не буду критиковать, не буду негативным и не буду ворчать. Вот. Ну, попробуйте 21 день этого поделать, и вы увидите, как сложно на самом деле расстаться вот с этой злобной, эгоистической частью самих себя, которая должна умереть, чтобы жить в любви, жить, опираясь на свои ценности, жить, опираясь на прекрасное. Потому что вот эго не может просто вот остаться неудел. И вот что Андрей Михайлович написал, очень интересное. «Дело в том, что в каждом из нас живет ложное «я». Это «я» фантомное, Богом не созданное, правде не соответствующее. Новый Завет называет его ветхим человеком, и если мы думаем, что достаточно окреститься, чтобы от него избавиться, то это ошибка. Это фантомное, эгоистичное «я», наше эго, состоит не из нас, оно состоит из всего чужого. Если образ и подобие Божие, вложенные в нас при сотворении, это наша истинная природа, Богом в нас встроенная, то эго – это продукт заемный. Потому что все, что содержит в себе эго, наши эгоистические мысли, информацию о нашей прошлой жизни, оценки, которые мы раздаем людям, действиям Бога, себе самим, все это не наше. Все это взято на прокат с чужих слов, со страниц книг, с экрана телевизора. Мы с этим не родились, мы это приобрели извне. Все, о чем мы думаем, все, что принимаем за наши собственные мысли, почти целиком пришло со стороны из мира, который во зле лежит. Это его мира модели поведения, способы действия, оценки, его мира хорошо или плохо, его мира этика, практическая сметка, способы мышления, спекулятивная этика, способы бизнеса, словарный запас. Информация. Все это Бог в человека не вкладывал как нечто безусловное, как свой дух, например. Все это вещи произвольные, ограниченные, которые говорят, например, что мир – это арена борьбы, что ближний – это враг, хотя об этом вслух не стоит, что вокруг нас идет борьба за выживание, что надо брать, пока есть возможность. Что не то, чтобы не то стало, что пока есть возможность, во что бы то ни стало, нужно успеть состояться. А теперь давайте вспомним то чувство, которое сопровождает как тень все эти эгоистичные установки. Да, вот здесь, наверное, стоит упомянуть такой афоризм очень важный, что для гусеницы смерть, то для бабочки пробуждение. И в этом смысле вот чтение Священного Писания, размышления вот рождественские, там, попытки наши жить духовной жизнью, очень важно понимать, кто в нас это делает, кто в нас этого боится, кто в нас этого не может. Вот это фантомное «я», да, вот тело боли, там, искажение греха, либо вот то божественное, что Дух Божий вложил в каждого из нас. Давайте вспомним то чувство, которое сопровождает как тень все эти эгоистичные установки. Конечно же, это страх. Легкий или безотчетный, или нестерпимый, он присутствует почти всегда. Это классический страх эго. Для эго страх – пища, поддерживающая, что его выдуманное, фальшивое, насквозь фантомное существование продолжается. Страшно? Значит, я есть, думает эго. Оно не заинтересовано в том, чтобы преодолевать страх. Хотя кажется, что именно в этом его и цель. Нет, Наше фантомное, эгоистическое «я» заинтересовано как раз в обратном, в том, чтобы этот страх переживать вновь и вновь, подтверждая и удостоверяя таким образом свое существование, свое чувство важности. Страх – это сигнал того, что мое эго заменило во мне Бога. Я сам себе стал Богом. И, естественно, мне страшно, сумею ли я проконтролировать как следует весь мир. Я на самом деле такой маленький и уязвимый. Но это еще не все. Эго, наше ложное «я», всегда будет бояться Бога, бояться жизни, потому что Бог и жизнь – это конец эго, конец ветхого человека, его смерть. Причем человек склонен отождествлять смерть эго со своей собственной смертью, что является великим самообманом. А раз так, раз эго наше фантомное «я» не хочет умирать, то, конечно же, для него смертельно опасны такие вещи, как Бог, жизнь, рай, ангел. Давайте добавим к этому смирение, самопожертвование, прощение, любовь, верность. Вот почему ангел страшен, вот почему мы боимся принять Христа до конца и торопимся умереть, и не торопимся умереть и родиться заново, как Бог предложил Никодиму. Для нас это смерть, и мы еще не смеем понять, что смерть-то это не для нас, а для паразитической части нашей личности, нашего своеволия, нашей гордыни, наших ложных идей о себе и мире, с которыми, однако, мы себя отождествили. Вот такие прям вот потрясающие слова. Вы знаете, это вот то, о чем я так много думал и в себе увидел недавно, как вот это эго мое вообще не хочет умирать, вообще не хочет поддаваться, и мне реально стало страшно, с одной стороны, и с другой стороны, мне реально помогло это как-то вот получить прощение у Бога, что даже в моем восстании в каком-то внутреннем против Него Он все равно милостив ко мне, грешнику. И вот эта истина, наверное, для меня вообще самая дорогая, что Бог верит в человека и дает мне лично жизнь вечная, потому что у меня получится, несмотря на все мои там греховные припадки, это, наверное, вот та дорогая правда, посредством которой я еще, ну, стою в вере ко спасению души. Я понимаю все дальше и дальше, что это стояние, оно вообще не от меня, оно по его великой милости. И вот сегодня я перечитывал там историю Исхода, вот призвание Моисея у неопалимой Купины, да, как вот Моисей искал имени Божие после того, как был разбит там, построен и разбит золотой телец. Это потрясающие вещи, особенно когда вот Господь является ему, вот когда спрятал его в скале, да, вот 32 глава, по-моему, это Исхода, и он произносит имя Господа, да, вот там 13 разных величин, которые описывают Бога, и вы знаете, большинство из них, они говорят о милосердии, о прощении, о прекращении вражды, о каком-то глубинном божественном благословении человека. И это именно та правда, которая нужна была Моисею, потому что он мучился своей неспособностью вывести людей. Он мучился тем, что народ Божий не такой хороший, как Моисей рассчитывал. И Бог предложил ему, ну что, давай, короче, народ уберем, и ты поведешь дальше народ. И Моисей понял, что ни изменение народа, ни он без народа не выведет их никуда. И тогда вот Бог открылся в своей величайшей доброте, красоте, праведности, чистоте, милосердии, материнской любви, великодушии. И вот в этом откровении добра, милосердия, материнской любви, пастырской заботы Моисей находит для себя новую силу, чтобы идти в землю обетованную и вести Божий народ. И знаете, вот я думаю, что вот эта правда рождественская, что Иисус пришел, да, вот этот свет во тьму, Он пришел вызволить пленников, которые не могли получить спасение сами, потому что сила, которую их держали, была больше их. и он победил, да, вот как Исаия там восклицает, может ли быть отнято у сильного добыча, да, есть такие слова. И есть ответ там, да, если придет сильнейший его и не отнимет ее. Это такое вот удивительное многоголосие рождественское, описывающее вот это потрясающее действие Бога. И вот в заключение давайте еще я прочитаю один отрывочек из Андрея Михайловича статьи, и мы закончим. «Но нельзя ли, чтобы произошло чудо, и страх стал работать на наше освобождение, на наше преображение, на наше творчество и свободу?» Можно. А что, если мы начнем рассматривать страх как сигнал о том, что мы стоим на пороге чуда, причем чуда самого настоящего? «Тебе страшно? Не бойся», — говорит в ответ на твой страх Господь, и происходит чудо, человек исцеляется. «Тебе снова страшно? Не бойся», — повторяет он, и Лазарь воскресает. «И ты снова испуган? Не бойся», и малое стадо становится детьми Божьими, преодолевающими смерть и обретающими полноту бытия еще здесь, на земле, как это произошло с апостолами. Понятно, что я сейчас говорю не об охранительных страхах, не о страхе идти на красный свет в потоке машин, не о страхе лезть в воду в шторм и не о страхе высоты, например. Нет, не о них. Тебе страшно просить прощения? Тебе страшно помочь человеку? Ты боишься быть белой вороной? Ты боишься жизни? Тебя оскорбили? У тебя депрессия? Ты болен? Значит, ты на пороге чуда, которая готова войти в твою жизнь, если только ты не поддашься страху. Тебе страшно? Значит, тебе хочет сказать что-то о твоей душе современный ангел, который выбрал именно такую форму речи, чтобы ты преодолел страх, прошел его насквозь и увидел себя вне территории эгоизма, за ее пределами. А знаете, что расположено за пределами этой территории? Божье Царство, и еще Бог, и еще жизнь и свобода, и еще рай. Одним словом, ваше самое главное чудо. Тебе страшно? Не беги от страха. Погрузись в него, пройди его насквозь, и, возможно, что-то новое раскроется в твоей душе. Возможно, вместо страшного распятия ты сумеешь разглядеть то, что искал всю жизнь — лицо воскресшего Бога, так похожее на твое собственное. И знаете, друзья, вот в эту рождественскую такую пору, да, давайте будем внимать вот этим голосам ангелов, ведь Евангелие начиналось с этих важных очень слов «не бойся», да, потому что это от Бога. В воскресенье, вот это воскресное утро после воскресения, мы слышим те же самые слова «не бойтесь», потому что это все от Бога. И я не знаю, у нас, наверное, у каждого свои страхи или своя вина, или своя боль. И вот это та пора, в которой мы размышляем об Эммануиле, именно том Боге, который стоит вот рядом с нами, Он стоит в нас, Он стоит для нас, Он стоит ради нас, чтобы вот эти страхи, сомнения, боли, огорчения, расстройства стали воротами в чудо. И иногда это очень сложная задача, но с помощью того, кто обладает вот этой древней магией обращения всего, что было против нас, в то, что ради нас и за нас, это становится возможно. Вот. Благослови вас Господь, дорогие друзья, и до встречи на следующей неделе.